В этом проповеди я хочу сделать один момент, проговорить с вами. Знаете, сегодня, ну, назовем так, дьявол, для кого-то, может быть, это еще такое грубое слово, необычно режет слух, но это часть нашей жизни, и все христиане понимают, что есть такая личность, как дьявол. И дьявол сегодня пытается вытеснуть христианство из сферы теологии в сферу нравственности. Я понимаю, о чем я говорю, я вам сейчас объясню. 90% сегодня наших проповедей и интересов связаны с тем, как жить сегодня здесь на земле, а не с тем, в кого мы верим, или во что мы верим, или как мы верим. Среднего христианина сегодня интересует больше, как заработать денег с помощью Бога, каких-то Божьих принципов, как воспитать детей, как прожить вот эту жизнь здесь на земле. И нас мало интересует, почему именно Христос, какой Бог, его характер, его принципы, его сердце, его тайна, сам Бог как личность. И на чем мы строим свою веру, почему мы верим именно так. Сегодня, ну, большинство христиан, они все-таки больше устремлены к тому, как прожить эту жизнь здесь на земле, прожить ее успешно, благословенно. И в этом нет ничего плохого. Это хорошо, что мы сегодня эту сферу побеждаем, берем. Но я также вижу нужду в том, чтобы мы как церковь взяли также и другие уровни христианской битвы, такие как теология. И знаете, под влиянием Иммануила Канта формируется мнение, что суть религии в поведении, а не в самой вере. То есть как мы живем, вот как, лишь бы ты был хорошим человеком. И сегодня эти тенденции очень мы видим много, особенно у известных проповедников. И поэтому я бы хотел, чтобы мы немножко усилили и свою также сферу теологии. Для этого я вдохновляю вас, прежде всего, конечно же, помолиться, подумать о том, чтобы в следующем году пойти учить в библейскую школу, если вы не учились еще. Вот, если у вас нет образования нашего теологического, библейского, с сентября месяца мы начинаем библейские курсы «Слово жизни», мы начинаем семинарию, евразиатскую семинарию, мы будем углубляться в познание Бога. Но также я бы хотел, чтобы мы сформировали наш духовный совет в нашей церкви, такой богословский совет. Я поэтому хочу начать такой богословский форум. Может быть, мы пока еще думаем, как мы его начнем, но мы туда хотим пригласить тех людей, которые увлечены не просто тем, как прожить вот эту жизнь здесь на земле, благочестиво, хорошо, как заработать денег и притом остаться святым. Вот. А тех людей, которых интересуют более глубокие вопросы касательно такой Бог, как вообще все это функционирует, которые хотят изучать, может быть, какие-то разные взгляды, разные теологии, разных учений. И знаете, на сегодняшний день мы видим такую практику, что практически исчезли богословские школы, большие, серьезные богословские школы, которые были ранее. И на сегодняшний день есть просто какие-то проповедники, какие-то богословы персональные, которые пытаются сформировать учение, сформировать какую-то систематизировать учение. Но я бы хотел, чтобы мы, нашу церковь, не мыслили просто как церковь, которая просто берет где-то учение другое, но чтобы мы углубились и формировали нашу понимание пути Божьего, нашего понимания Писания, наше понимание сложных вопросов Библии. Поэтому я вас вдохновляю, конечно же, пойти учиться, чтобы заложить основания в своей жизни, но также я вас вдохновляю, если вы хотите иметь вот такое общение более глубокое, в ближайшее время, может быть, в этом месяце, может, в следующем месяце, мы начнем такой богословский форум. И вы тогда тоже присоединяйтесь, будем там общаться, поднимать какие-то вопросы, которые сегодня люди ищут ответы, умнейшие умы человечества на протяжении всей истории искали ответы. И мы будем с вами изучать Писание и копаться, чтобы углубиться в это. Аминь?
Аминь.
Потому что это один из вызовов нашей церкви также. Хотя мы, может быть, молодая церковь еще, не такая большая, но мы можем начать сегодня, чтобы когда мы выросли, у нас было прочное основание, прочная теология, и мы могли дать ответ тому людям всем и другим вызовам, другим философиям, почему мы верим так и в кого мы верим. Аминь? Нам нужно, чтобы наши церкви поднимали сильные проповедники, сильные богословы. Хорошо. Аминь. Сегодня я хочу говорить очень простую проповедь. Она очень такая... Большинству из вас, вы все эти вещи знаете, вы их практикуете, но кто-то, для кого-то, может быть, будет что-то новое, но, в общем, это все такие основы, такие простые вещи. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам, что этот месяц, вы, наверное, знаете, этот месяц, месяц видения. И мы весь этот месяц говорим о том, что церковь до края земли. И сегодня эту тему говорят во всех подмосковных церквях, в центральной церкви. И это тема этого месяца. Мы говорим о том, что церковь — это не просто группа маленьких людей, не маленьких людей, маленькая группа людей, которые собираются где-нибудь и просто общаются вот друг с другом и как-то пытаются выжить, прожить эту святую жизнь. Но церковь имеет призвание, церковь имеет вызов от Бога идти до края земли. И наша церковь, слово «жизнь», она имеет миссионерское призвание. И мы сегодня ведем очень активную и очень серьезную работу миссионерскую. Мы проповедуем во многих странах, не только в России. У нас очень активно сегодня ведется работа во Вьетнаме, в Индии, в Китае мы проводим работу. И во многих странах ближнего зарубежья мы проводим миссионерскую работу. Мы также проводим большую работу на уровне нашей страны. Да, у нас много церквей в нашем союзе, которые питаются, наполняются от нашей церкви. И мы, как церковь Слова Жизни, также имеем это ДНК в своей крови, да, в своей сути. Может быть, мы еще маленькая церковь, может быть, мы только начались недавно, нам еще нет года, но ДНК, оно есть даже у младенца. И это призыв от Бога иметь внутри себя призыв мыслить масштабно, мыслить до края земли, мыслить так, что мы не только здесь будем строить церковь, но мы будем отправлять миссионеров, мы будем поднимать пасторов, мы будем отправлять каких-то социальных служителей, новые центры открывать. И все это есть в нашей церкви. И вполне возможно, мы будем участвовать в каком-то международном миссионерской деятельности. С нашей церкви мы будем отправлять миссионеров в Индию, в Вьетнам, может быть, в другие какие-то страны, в арабские страны. Да, и мы к этому придем, но мы должны сегодня уже понимать, что это часть нашей жизни, это наша ДНК, это то, чего мы не можем отказаться, это то, что мы не можем сказать, что как вот мы не можем отказаться от своей крови, мы не можем отказаться от того вызова, от того мандата, который Бог дал нашей церкви. Мы церковь, которая идет до края земли, мы миссионерская церковь. Аминь, вы со мной? Давайте откроем Писание, Деяния 1 глава. Это вдохновляет вас, то, что я говорю?
Аминь.
Но это вдохновляет вас. Вы можете представить себе, что через несколько лет вы поедете куда-нибудь открывать церковь?
Да.
Слава Богу. Там какие-то друзья. Не обязательно вы поедете, вы можете остаться здесь. Знаете, чтобы вести сильную миссионерскую работу, нужно иметь сильную базовую церковь. А чтобы иметь сильную базовую церковь, нужно, чтобы здесь тоже остались сильные служители, которые могли бы поддерживать, которые могли бы строить эту церковь здесь. Поэтому не все мы уедем, но все мы будем участвовать в миссии. Кто-то финансами, кто-то молитвой, кто-то учением, кто-то поддержкой, кто-то лично поедет. И это вызов для всей церкви. И мы на разных уровнях это будем вместе делать. Аминь. Давайте откроем книгу Деяний, 1 глава. Знаете, прежде чем мы прочитаем этот стих, давайте вспомним предысторию. То есть Иисус уже пришел на эту землю, уже родился, уже ходил по земле, исцелял людей, кормил голодных, совершал чудеса, за ним ходили толпы людей, его предали, его распяли на кресте, он уже 3 дня был мертвым, потом он уже воскрес. То есть все вот эта вся предыстория, она уже за плечами. Это уже Иисус воскрес, и он уже начал являться своим ученикам, и он являлся 12 ученикам, являлся женщинам, являлся 500 человек одновременно. Да, как некоторые люди говорят, да может быть это не Иисус являлся, а просто какая-то шизофрения у человека. Да, но сложно представить, что шизофрения была одновременно у 500 человек. Это просто медицински невозможно. Поэтому мы понимаем, что это исторический факт, что Иисус Христос, он пришел на эту землю, был распят, и он воскрес, и он являлся первым учеником в первой церкви. И первая церковь началась именно в том городе, где все эти события происходили. И там люди тысячами приходили к Богу, потому что они это видели своими глазами, они это слышали своими ушами, они переживали, они во всем этом были. Поэтому церковь имела такой большой рост, потому что все это происходило на их глазах. И поэтому мы видим, что Иисус уже прошел этот путь, церковь уже формируется, и
Сейчас мы читаем его последние слова перед тем, как он вознесся на небо. Первая глава, с 8 стиха. Давайте с 7. Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Это последние слова Иисуса Христа. Это последнее великое поручение Христа. Вы слышали такое понятие? Великое поручение Христа.
Да.
Есть кто не слышал, кто первый раз услышал? Есть такие люди. Для вас я скажу, что есть такое понятие в христианском мире, как великое поручение Иисуса Христа. Это последняя заповедь, которую он оставил для своей церкви. И он сказал: идите по всему миру и научите людей, свидетельствуйте обо мне, и потом он вознесся. И знаете, о чем сегодня я хочу с вами говорить? О том, что прежде чем мы пойдем до края земли, нам нужно создать сильную базовую церковь здесь. Нам нужно создать правильные отношения здесь, и нам нужно наполниться силой Божией. Так он здесь говорит: и вы примете силу Духа Святого, силу Божию, чтобы свидетельствовать обо мне. Потому что сегодня мы можем свидетельствовать о Боге, но в этом нету силы, в этом нету какой-то благодати Божией. Но если мы примем силу от Бога, тогда в наших словах будет власть, будет сила, будет что-то, что меняет жизни людей. И он говорит: не бегите сразу же. Вот просто сегодня, допустим, я бы вам сказал: ребята, давайте проповедовать Иисуса Христа, пошлите все проповедовать. И мы бы побежали. Но Иисус говорит не так. Он говорит: вначале, он говорит им: оставайтесь в Иерусалиме. Помните, да? Это в другом месте написано. Он говорит: вначале оставайтесь в Иерусалиме. И давайте прочитаем следующий стих. Тринадцатый стих. И придя, ну давайте 12, тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илион, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр, и Яков, и Иоанн, и Андрей, и Филипп, и Тома, Варфоломей, и Матфей, и Яков, Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, и Матерью Иисуса, и с братьями его. Прежде чем они пошли, прежде чем они сделали какие-то активные действия, они оставались в горнице. Написано, они молились молитвами, молениями. Они взыскали Бога. Они взыскали отношения с Ним. И сегодня первое, о чем бы я хотел говорить, что прежде чем мы пойдем свидетельствовать, и прежде чем мы сделаем что-то великое для Бога, нам нужно найти самого Бога. Нам нужно встретиться с живым Богом, который бы преобразил нашу жизнь. Он преобразил нашу жизнь однажды, но нам нужно каждый день встречаться с Богом, чтобы это счастье, эта радость, эта сила, эта наполненность, она просто исходила от нас, источалась от нас. Но, как написано, ученики исполнились радости и Духа Святого. Писание в другом месте написано: и исполняйтесь Духа Святого. Поэтому, если мы хотим быть церковью, которая растет, которая идет до края земли, которая совершает дело Божие, нам нужно научиться исполняться Духа Святого.
Аминь.
Вы со мной?
Да. Аминь.
Не, вы со мной?
Аминь.
Не, вы понимаете, о чем я говорю?
Да.
Прежде чем мы что-то сделаем, нам нужно встретиться с живым Богом. Нам нужно пережить Его любовь, пережить Его радость, пережить Его присутствие, пережить наполненность им. В этом есть все. Потому что христианство прежде всего это не заповедь, это не закон. Христианство это отношение с живым Богом. И если есть эти отношения, их видно. И их нельзя скрыть. Как счастливого человека видно, он идет, улыбается, и все не поймут, что он улыбается. Потому что у него счастье внутри. И когда Христос, он наполняет нас, когда мы исполним Духа Святого, это видно. И люди это замечают. Когда мы наполнены любовью, это видно. И тебе даже не надо проповедовать закон, покайся, грешник, порождение Ефидин. Тебе даже не надо этого делать, потому что он тянется к тебе, от тебя свет исходит. Он говорит: расскажи мне, ну почему ты такой счастливый, почему у тебя любовь, почему у тебя столько проблем, а ты опять встаешь и идешь дальше. Как ты так живешь? это вдохновляет людей, это зажигает, это проповедует больше, чем наши слова. Вы со мной сегодня?
Да, да.
Поэтому нам нужно научиться ходить с Богом. Оставайтесь в Иерусалиме, покуда не наполнитесь Духа Святого. Оставайтесь в Иерусалиме, пока не исполнитесь Божьего Духа. И тогда идите и выходите и светите этим людям. Облекитесь силой Божьей. Знаете, я вам так скажу, что чем больше кронному дереву, тем больше ему нужна корневая система. Чем сложнее, чем суровее условия, в которых растут дерево, тем глубже ему нужно пускать корни. Но такова жизнь. Поэтому, если ты хочешь иметь большое служение, если ты хочешь принести много плода, если ты хочешь идти до края земли, то прежде всего тебе нужно пустить корни.
Аминь.
Корни в Бога. Только тогда ты устоишь, только тогда ты пройдешь трудности, только тогда ты действительно сможешь дать соки этим плодам. Потому что порой человек к тебе придет, если ты не наполнен Духа Святого, то ты его нагрузишь своей депрессией, нагрузишь его своими проблемами, и он уйдет, а тебе скажет, вроде пришел в церковь, а ушел. Аж сил не осталось, как мне это. Одна семья, мы недавно с ними общались, они рассказали мне, говорят, нас учили, что когда приходишь на домашнюю группу, то от нее нужно выходить наполненным. А мы пришли на домашнюю группу и аж ушли оттуда, как будто это, не в депрессии. Как они сказали, не помнишь?
Не помню.
Ну, что-то типа, что мы ушли так, как будто бы мы вообще там на мешок это вагон грузили. Но не так должно быть. Должно быть, наоборот, радость, счастье, сила, победа, вера, уверенность. Просто желание жить, когда человек с тобой встречается. А это придет только тогда, когда ты сам наполнишься, когда в тебе есть эта жизнь, когда в тебе есть этот огонь, эта страсть. Вы понимаете, что?
Да, да,
аминь.
Да.
Аминь.
Да, аминь, аминь, да.
Есть видимая часть служения, а есть тайная, сокрытая от глаз человека, но не для Бога. Давайте откроем Матфея 6 глава, очень известный стих. Большинство из вас знает его наизусть. Матфея 6. 5 стих. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаются, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. И заговори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Значит, может быть, у фарисеев был умысел в том, чтобы стоять вот так вот, и они, так сказать, молятся вот так, как так у них такие квадратики какие-то на голове, там, да, они как-то, ну, возможно, в этом есть даже какое-то свидетельство, люди видят это, они, о, они вспоминают о Боге, в этом, может быть, есть что-то хорошее. Ну, возможно, это делается из лицемерия, чтобы люди подумали, какой ты набожный. Но Бог сегодня лично мне говорит из этого стиха, что можно делать видимые вещи. Есть видимая часть служения, есть вот что-то на поверхности, но есть что-то в тайне, что-то сокровенное. И там сила, там глубина, там секрет. Секрет роста твоего служения в тайной комнате. Секрет счастья твоей семьи в тайной комнате. Это я вам говорю то, что я знаю наверняка. Это не просто... не просто поверхностное понимание. Вот то, что я сейчас говорю, это я знаю наверняка из практики более 15 лет хождения с Богом и служения. Я знаю, что счастье в семье зависит от того, приходишь ли ты к своему Богу или нет. Счастье или успех в твоем служении, в твоей домашней группе зависит от того, приходишь ли ты к Богу. Я тебе объясню это просто. Если у тебя нет ресурсов, то твой муж или твоя женщина, она будет тебя раздражать, вы будете ссориться, вы будете не понимать друг друга, у тебя будет куча претензий к нему. Но если ты придешь к Богу, ты отдашь ему, ты доверишься, ты наполнишься, ты приобретешь мир Божий, то ты придешь и принесешь. Ты принесешь туда ту святость, ту чистоту, которую ты получил от Бога. И даже если твой муж несправедлив к тебе, если он тебя обидел, или твоя женщина как-то тебя не уважила, или еще что-то, то придя к Богу и проведя с ним какое-то время,
ты вот эту пустоту свою и боль заполнишь и исцелишь.
Да, да. Аминь.
И тогда ты сможешь прийти исцеленным и принести эту исцеляющую силу своей семье, своим да. детям. Поэтому в тайной комнате есть сила, все ресурсы, вся глубина для того, чтобы это и в естественном понимании, вот то, что я сейчас рассказал, просто логически, и это также есть сверхъестественное. Каждый раз, когда у нас с Ирой какие-то возникают сложные моменты, когда какие-то вот притирки, да, или что-то еще возникают, и я понимаю, что я могу ее учить чему-то, говорить что-то, и это не всегда работает. Но я заметил, всегда работает, когда я прихожу к Богу, Бог, я просто доверяю тебе, мой жизнь.
Аминь.
Я просто прошу тебя, Дух Святой, просто приди к ней, говори с ней. И вот это всегда работает. Вот всегда работает. И работает гораздо эффективнее, чем вот какие-то там с моей стороны такие мужские шаги. Вот. Окей. Бог призвал нас на служение и помазал на служение Ему, а не нам самим. Поэтому наши отношения с Ним важнее нашего служения. Мы все либо здесь служим, либо будем служить в ближайшее время. И я хочу вам сказать, что пускай никогда в вашей жизни служение не займет место личных отношений с Богом. Пускай никогда ваши какие-то мероприятия не займут личных отношений с Богом. Потому что прежде всего мы призваны в общение. Прежде всего мы дети, а потом мы уже служители. Прежде всего мы призваны ходить перед Ним. Знаете, мы читаем в Ветхом Завете очень часто, когда Бог говорит, и шел человек Божий. Вот это для меня очень глубоко значит, очень много значит. И я помню, молился одно время, говорю, Господь, я ничего не хочу в жизни, кроме как просто быть человеком Божьим. Чтобы когда люди со мной встречаются, сталкиваются, пересекаются в моей жизни, и они не говорили, о, там он крутой бизнесмен, он крутой служитель. Нет, они просто, пообщавшись со мной, проведя какое-то время, потом говорили, ну это действительно человек Божий. Я понимаю, что для меня это верх похвалы, когда просто пообщавшись со мной, люди видят во мне Бога, видят во мне Его какую-то мудрость, святость, чистоту, Его влияние на мою жизнь. Что я отделенный для Него, я живу с Ним. Вы понимаете,
что
это?
Аминь.
Давайте прочитаем еще Матфея 11 глава. Мне надо быть сегодня чуть быстрее, чем обычно. Матфея 11, 28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и время мое легко. Знаете, что я вижу в этом стихе? Прежде всего Бог говорит, придите ко мне. А потом говорит, возьмите мое иго. Когда Бог встретил Савла, Он ему говорит, кто ты, Господи, и что повелишь мне делать? Отношения с Богом важнее нашего служения, наших каких-то мероприятий. Поэтому просто, не знаю, как вложите в свое сердце. Я хочу проводить время с Богом. Он ценит для меня сам по себе. Я хочу быть с Ним просто потому, что я дитя Божие, потому что я христианин, потому что Он мой Бог. Не потому, что я служитель, не потому, что у меня целый округ, там 30-40 человек, а потому, что я Его сын, потому что я... Просто хочу ходить перед Ним, хочу узнать Его волю, хочу узнать Его сердце, хочу узнать Его. А потом уже, чтобы мое служение было благословено. Я вам скажу честно, каждый раз, когда мое сердце начинает принять служение, когда в моей жизни появляется очень много ответственности, какой-то вот именно ответственности не в плане того, что много ответственности есть у меня, а в плане того, что мое сердце нагружается ответственностью. Понимаете разницу? То есть, когда я понимаю, что мне становится тяжело от служения, что я не могу его вынести на своих плечах, и тогда, вот я это тоже поделюсь с вами практикой, я прихожу к Богу, Бог мой, вот на сегодня я отстраняюсь от служений, отстраняюсь от ответственности, отстраняюсь от тех проблем, с которыми я столкнусь. Сегодня я просто хочу поклоняться тебе. Я просто хочу, чтобы был я и ты. Вот мы вдвоем. Я знаю, что у меня много-много сверхзадач и всего такого, но я хочу просто побыть с тобой. И каждый раз это происходит что-то сверхъестественное в моей жизни. Я как будто бы как феникс. Знаете, феникс, который просто обновляется. Его невозможно убить, потому что он как возрождается. И каждый раз просто отвергнув служение, но придя к Богу живому, я переживаю возрождение. Я хочу с вами этим поделиться тоже. Я знаю, многие из вас это знают и практикуют, но для кого-то, может быть, это будет слово. Каждый человек, желающий служить ему, должен уметь ожидать и дожидаться Бога. Ожидать и дожидаться Бога. Если Бог придет, то успех гарантирован. Если Бог не придет, то вы можете на своих плечах что-то вынести. Вы можете свою семью не даже вынести на плечах. Но если Бог придет, тогда там 100% будет устройство, будет мир, будет благодать, будет помазание. Аминь. Еще одну вещь скажу для служителей. Боязнь потерять людей или держаться за людей. Эти попытки удержать их чаще всего уводят служителя от присутствия Бога. Поэтому никогда не стройте свое служение на том, чтобы переживать за людей. Мы не должны переживать за них. Мы должны их любить. Или даже не любить, а служить им просто. Просто быть людьми, которые раздают хлеб. Но держать их, удерживать не нужно. Контролировать их не нужно. Доверьте их Богу. Человек, который хочет удержать людей, он их потеряет. Человек, который отпустит людей, он их приобретет. Потому что в этом есть свобода, в этом есть Божья благодать. Поэтому просто доверяйте Богу в своих служениях, доверяйте Богу в своей семье, доверяйте Богу на своей работе. Просто постройте с Ним отношения. И тогда вы получите не просто логос, не просто слово, которое как бы для всех. Вот просто оно есть, мудрость такая, житейская и все. Но вы получите живое слово лично в вашу ситуацию. Лично для вас. Понимаете? Если есть отношения с Богом, тогда Слово Божие для вас оживет. И вы не будете просто ходить наугад или предполагая, вы будете иметь откровение, вы будете знать, как строить, что делать. Когда стоять, когда идти, когда бежать, когда лежать. Вы будете знать, как действовать. Да, Писание говорит, есть время раскидывать камни, есть время собирать камни. Есть время биться, есть время отдыхать, есть время ждать. И имея отношение с Богом, вы будете это знать, что делать вам сегодня в вашем доме, в вашем служении, в вашей работе, в вашем бизнесе. Аминь. Обязательно. Несколько практических вещей. Еще. Если мы научимся в нашей церкви, научим людей искать лица Божьего, то нам уже не нужно будет разбираться с большинством проблем в церкви. Аминь. Потому что люди будут находить Бога и будут получать от Него чудо, будут получать от Него ответ. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей домашней группе было меньше проблем, научите людей приходить к Богу. Научите людей просто строить с Ним отношения. И тогда, вначале это будет попытки, это будет что-то, может быть, даже иностранное, иногда ошибочное, иногда что-то позволить людям ошибаться. Но придет момент, когда они научатся слышать голос Божий, и тогда они научатся побеждать, они научатся проходить свои трудности, они научатся, наоборот, другим людям помогать. Поэтому просто давайте мы, как церковь, будем искать Бога и молиться. Две вещи тогда, просто пишите себе, если вы записываете. Марка 14, 37-39. Тайная комната, молитва помогает нам не впасть в искушение, ходить в святости и чистоте. Иисус говорит, не могли бы вы бодрствовать со мной хотя бы один час, чтобы не впасть в искушение. И потом мы знаем, что он ушел молиться. То есть это стих о том, чтобы пребывать в молитве. Если вы хотите ходить в святой, чистой, непорочной жизнью, вам нужно пребывать в молитве. Это не теология, то, что я сейчас скажу. Это просто мнение. Возможно, взять какой-то минимум час, как Иисус сказал, не могли бы бодрствовать час, чтобы не впасть в искушение. Но это не значит, что это именно так, но это хорошая практика, час молитвы каждый день. А Иисус уединялся постоянно, Он уединялся в пустыню, в Гефсиманию, Он уединялся по обыкновению, и Он вышел исполненный силой Божией. То есть после того, когда мы уединяемся с Богом, то мы выходим в силе Божией. Мы побеждаем искушение, и мы входим в силу Божию. И тогда в нашей жизни происходят чудеса, знамения, масштабных прогрессиях. Потому что Бог может, даже если мы не исполнены силой Божией, может действовать через нашу жизнь. Но когда мы прошли пустыню, когда мы прошли какое-то время Гефсимании, то тогда сила Божия высвобождается. Написано, он вышел исполненный силой Божией и начал исцелять людей. То есть в масштабе, в прогрессии происходит излияние силы Божией. Аминь, вы со мной? Несколько вещей вам скажу для практики. Если вы хотите иметь стабильные отношения с Богом, то вам нужно это время забронировать. Знаете, мы живем в такое время, когда нашу жизнь просто все наше время выхватывает что-то. Сегодня мир переполнен информацией, люди даже в любом месте, кто ВКонтакте, то еще где-то, и это все забирает наше время. Мы работаем, мы ездим, еще. То есть, вот просто выбрать время для отношений с Богом сегодня христианину крайне сложно. Сегодня наша жизнь переполнена развлечениями, переполнена какими-то вещами, которые забирают наше время. Поэтому, если вы хотите построить отношения с Богом, забронируйте это время. Ответ прост. Просто скажи себе, с 10 до 11 вечера я провожу время с Богом. Забронируй себе время. Или утром я встаю в 5:20. Значит, с 6 до 7 я могу помолиться. Примерно.
Я думал раньше.
С 4.
Ну, встаю в 4, значит. В 4 мне нужно быть на работе, поэтому я встаю в 3. Да? Ну, просто пускай это будет обеденное время, вечернее время. Неважно, какое, просто забронируй себе время. 15 минут. Скажи, пускай вот перед сном 15 минут. 5 минут я молюсь с детьми, 10 минут я читаю Библию, 10 минут я молюсь сам. Ну, 25 получается. Пускай по 5 минут. Ну, неважно, начни с чего-то. Если начнешь, потом увлечешься и не остановишься. Да, поэтому забронируем время. Второе, забронируй место. Это тоже важно, потому что порой, если ты не забронируешь время, место, то ты в семье, мы живем, у нас много как родных дома, и ты сюда пришел помолиться, и вся семья туда перешли. Ты с ними посидел, ну, у вас же жена, пошел в другой место, чувствуешь, хочешь молиться, идешь туда, заходишь в другую комнату, туда тоже сидите. Ну поговори с родными, скажи, ребята, давайте вот в это время, вот здесь вот я закрываюсь в ванной комнате, и у меня будет мое время с Богом. Мои 2,5 часа с Богом трогать. Да. Следующее, возьми минимум какой-то. Вот определи для себя, что меньше 5 минут в день я молиться не буду. Или 30 минут. Вот я спать не лягу. А если я лег спать, то завтра я помолюсь двойную дозу, как сказать, двойную порцию, скажем так. Да, если я вот проспал свои 5 минут, то в следующий раз я 10 минут помолюсь. А если у меня был час, то 2 часа.
Я отработаю.
Да, вот так не надо мыслить, не отработаю. Просто для себя скажи. Ну это как в семье. Вот я, допустим, мы договорились с женой там что-то провести время, и не получилось. А осадочек остался. Поэтому нужно его как бы удвоить, да? Нужно мне провести время, еще с цветочком прийти, ну, к примеру. Поэтому, ну, как бы не надо нагружать себя какой-то гиперответственностью такой или какой-то вот законничеством, но просто для себя возьмите этот минимум. Второе, ставьте цели, вернее, четвертое, ставьте цели. Что это значит? Допустим, вы можете взять там, я ставлю себе цель изучить послание там Евангелия от Матфея. Или я ставлю цель изучить тему, там, с финансовыми проблемы. Вот поставь себе, скажи, я хочу просто понять, что Библия говорит о финансах. Вот просто целый месяц буду всю изучать, возьму симфонию, там, в гаджетах буду забивать эту информацию, буду слушать проповеди. Просто возьми себе тему какую-то, или там исцеление, или еще что-то. Поставь себе цель какую-то. Может быть, временную цель. Хочу, сейчас читаю, сейчас молюсь по 5 минут, хочу по 10 минут молиться. Ставьте цели, потому что человек без цели, он регрессирует, а не прогрессирует. Пятое. Партнерство. Найди себе партнера. Найди человека, которому ты мог бы отчитаться, сказать, слушай, я вот уже неделю не молюсь. Или там, я вот вчера проспал в свое время с Богом. Или я читаю Библию, и меня вообще не вдохновляет. Читаю второзаконие про проклятие, что не вдохновляет. До этого про благословение читал, что вдохновляло. А сейчас что-то не вдохновляет. Ну, найди человека, с кем бы ты мог общаться, говорить, рассказывать о том, что у тебя происходит в твоих отношениях с Богом. И тогда это тебе поможет. В следующий раз, когда ты уже осуетился, он тебе позвонит и скажет, ну что, как у тебя там молитва-то идет? Ну, как бы стараюсь. И это тебя будет стимулировать. Понимаешь, возьми себе какого-то партнера, человека, с кем вы вместе будете молиться.
Домашней группе
найдите человека. Ну, может быть, всю группу объедините вокруг этого, не знаю. Но найдите хотя бы одного человека, с кем бы вы могли делиться то, что происходит в вашей тайной комнате. Время уединения с Богом высвобождает весь потенциал Божий. Его силу, благодать, помазание, которое необходимо, чтобы выполнить работу для Царства Божьего. И ваше служение успеет только тогда, когда вы уединяетесь с автором этого служения. Я уже просто несколько цитат вам скажу. Потому что время у нас уже не осталось. Окей. Если вы хотите иметь хорошую, насыщенную, наполненную жизнь, найдите своего Бога. Найдите его, не просто помолитесь, а поставьте себе вот задачу настоящих живых отношений с Богом, настоящих встреч с Ним, настоящих переживаний, настоящих глубины. Знаете, человек ищет счастья. Писание говорит, полнота счастья пред лицом его. Грешник насыщается от своих путей, у него тоже есть тоже счастье и тоже радость, но полнота счастья, она пред лицом Бога. Именно там человек 100% счастлив, именно там человек 100% наполнен. Там есть все, там есть любовь, там есть мир, там есть ответ, там есть исцеление, там есть ответ для твоих друзей, для твоих родных. Просто если мы научимся объединяться с Богом, ожидать его и находить его. Давайте будем продолжать. Деяния 2 глава. Вы получаете что-то сегодня? Деяния 2 глава, с 1 стиха. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Знаете, следующее, о чем бы я хотел говорить, это о единодушии, о единстве. Если человек что-то хочет добиться в жизни, то он может этого добиться. Если он что-то хочет сделать большое, он может это сделать. Если он хочет сделать великое, добиться чего-то великого, ему всегда нужна команда, ему всегда нужно быть с кем-то. Есть такое понятие, как синергия, да, умножение сил. И поэтому нам нужно хранить единство, нам нужно уважать единство, нам нужно хранить и уважать отношения тех людей, которые рядом с нами. И единство, оно начинается с человека. Прежде всего, единство приходит, если мы как личность приходим в гармонию с самим собой. Единство в душе, в мыслях, в словах, в делах. Если мы, помните, как написано, раздвоенный человек, ничего да и не думает учить от Бога. Если в нашей голове раздвоенность, сегодня хочу так, завтра хочу так, Богу верю, потом не верю, Бог я тебе помолился, а ты мне не ответил. Ну, как бы вот эта раздвоенность, она нас ослабляет, и в этом нет силы. Человек попадает в депрессию, в апатию, в слабость. Но когда прежде всего мы приобретем эту гармонию внутреннюю, когда наши мысли, наши слова, наши дела, они приобретут одну целостность, это то, с чего, что будет распространять дальше эту целостность. Прежде всего, внутри себя. Потом это уже приходит дальше. Гармония в семье нам также важна. Если мы хотим, чтобы наша семья куда-то шла, развивалась, чтобы в семье было счастье и радость, то нам нужно найти эту гармонию в семье. Отношения между мужем и женой. Поэтому, если ты... Знаете, простые такие вещи вам скажу. Когда засыпаете вечером, возьмите там своего мужа, жену за руку и скажите, хорошо, что вы вместе. Вот такие простые вещи они созидают. Точно так же, как мы можем работать над своим мышлением и собрать себя воедино. Точно так же мы можем собрать свою семью простыми вещами, простыми словами, мыслями. Во-первых, начни мыслить позитивно о своей семье. Во-вторых, начни говорить слова о своей семье правильно. Начни делать поступки правильные в своей семье. И тогда придет гармония. Скажи, я так рад, что мы поженились. Да, скажи, я рад, что выбрала тебя. Ну, какие-то вот такие вещи там. Я рад, что именно ты моя жена. Столько много женщин вокруг. Но они все равно, что колючки перед яблоней, да, то есть, ну вот. Ну, я не своей жене это скажи, не надо всем говорить, что я колючки. Жене скажи тайне, чтобы она понимала, что она для тебя лучше всех. И тогда это будет созидать. Вот эти поступки, слова, эти вот эти вещи. Там я рад идти домой, потому что дома меня ждешь ты. Да, там, я рад, когда я прихожу домой, что вот именно мои деньги, что такие вот классные, такие веселые, там, или наоборот серьезные. Ну, всегда можно найти за что похвалить, если он серьезный, значит за то, что он серьезный, если он шубутной, за то, что он шубутной, да. Ну, то есть это как смотреть на эти вещи. Найдите эти фразы, говорите их своим детям, своим дорогим, возлюбленным, и тогда в семью придет гармония. То же самое относительно домашней группы, служения. Если вы будете говорить друг другу позитивные какие-то слова, теплые слова, я так рад, что ты наша домашняя. Ты приносишь столько света, столько счастья, столько радости, столько мудрости. Ты такой глубокий человек, очень глубокий человек. Где-то очень-очень глубокий человек. Ну, ты такой, я рад, что ты рядом со мной. Да? Ну, давайте так, устали? Что, ну, я вижу, что мы затянулись уже, но мне еще очень много, что я хочу вам сказать, если честно. Ладно, я... Знаете, о чем еще хочу сказать? О домашних группах немножко. Касательно служения. Знаете, вообще, домашняя группа – это большое благословение. Однажды я общался с одним лидером, и он мне говорит... Я говорю, ну, что у тебя с домашней группой? Это не в нашей церкви. И он говорит, знаешь, говорит, домашняя группа – такое бремя вообще. Люди с работы, уставшие. Я так не хочу их обременять, поэтому я решил сделать домашнюю группу не каждую неделю, а через раз. И я тут посмотрел, я не могу понять вообще, о чем он говорит. Говорю, подожди, домашняя группа – это же благословение. Люди сегодня одиноки. Они живут в мегаполисе, и они не знают, как у них соседа зовут. 10% людей знают своих соседей в лицо. 2% людей знают, что у них происходит там дома. Наверное. Ну, сегодня мы в этом же. И мы живем, мы хотим отношений, но мы настолько вот в какой-то суете живем. И просто прийти на домашнюю группу и найти там человека по сердцу, пообщаться, рассказать, что у тебя в жизни происходит. Чтобы тебя помолили, чтобы тебя поддержали. Это большое благословение. Это просто ответ для нашего современного общества. Поэтому домашняя группа – это благословение. И люди, если там такое отношение, они будут бежать. Они целый день там, с 4 утра будут разгружать вагоны. И потом придут на домашнюю группу и просто упадут. Слава Богу, я дошел. И они будут счастливы. Потому что там есть отношения, там есть радость, там есть поддержка, там есть любовь, там есть молитва. Поэтому домашняя группа – это большое благословение. И недостаток общения – это бич современности. А там люди могут открыться, могут поговорить, могут рассказать, что их беспокоит, их могут поддержать. Поэтому домашняя группа – это большое. Есть тут люди, которые не ходят на домашнюю группу, и которые вот они никакой домашней группе не принадлежат. Есть? Найдите домашнюю группу обязательно. Найдите. Это большое благословение. Будучи просто в церкви в воскресенье, вы не познаете этот Бога, вы не приблизитесь к Нему. Только в простом, живом, настоящем общении вы сможете пережить полноту церкви, полноту благословения в церкви. Поэтому просто найдите домашнюю группу. А еще несколько вещей я вам скажу. Относительно того, чтобы провести домашнюю группу у себя дома. Знаете, однажды, если я пытаюсь найти этот стих, ага, вот, нашел. Это... Давайте 4 книга Царств прочитаем. Это очень важно сейчас. Вот прям сконцентрируйтесь. Я понимаю, что вы уже устали немножко, но то, что сейчас скажу, это очень важно. 4 Царство. 4 глава. С 8 стиха. В один день пришел Елисей в Санан. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеб. И когда он не приходил, всегда походил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему: вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделай небольшую горницу над семьей, поставлю ему там постель. И стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: позови его, самаритянку. И позвал ее, и она стала перед ним. И сказал ему: скажи, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с начальником? Она сказала: нет, среди своего народа я живу. И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезию: да вот сына нет у нее, а муж ее стар.
и сказал, позови ее. Он позвал ее, и она стала, и стала она в дверях, и сказала, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, Господи, мой человек Божий, я обманываю рабы твои. И женщина стала беременную и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал Елисей. Вы видите, какое благословение пришло в жизнь этой женщины. А знаете, что предшествовало этому? Давайте вернемся. И написано, эта женщина упросила его к себе. Есть хлеб, и построила ему какое-то место для того, чтобы он приходил на обитал. Для меня это прямой прообраз домашней группы. Когда человек говорит, придите в мой дом, человек Божий, лидер домашней группы, другие служители, другие люди, они люди Божьи, говорят, придите в мой дом, будьте в моем доме, кушайте там из пищи. И тогда благословение Божие, чудо от Бога может прийти в ваш дом. Там совершается молитва Богу, там приносится присутствие Божие, и ваш дом освящается. Вы помните, мы уже об этом говорили, как Бог благословил дом Авидара, когда Давид он отказался от ковчега, но когда ковчег пришел в дом Божий одного человека, Бог благословил его дом. И давайте еще один стих прочитаем. Деяния 16 глава. Деяния 16 глава. 14 стиха. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашнюю, то просила нас, говоря, если вы признали меня верным Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. Знаете, что я вижу? Я вижу, что человек что-то познал, человек что-то увидел, что-то уразумел. И он говорит, придите в мой дом и совершайте там священство, совершайте там богослужение. В этом есть благословение для меня и для моей семьи, для моего дома. Поэтому, друзья, я хочу вам сказать, что ревнуйте о том, чтобы в вашем доме совершалась встреча Божья, встреча домашней группы. Упрашивайте своих лидеров, говорите, пускай ко мне в дом придут. Если, я понимаю, есть разные ситуации, да? Но ревнуйте об этом. Убедите своих мужей, как эта женщина говорит, пришла и говорит, вот человек Божий, он святой, давай мы построим домик, пускай заходит, пускай тут живет, будем кормить его. Она убедила своего мужа. Он, может быть, не был таким набожным, но она нашла какие-то слова для него. И тогда Бог благословил, и он в старости имел ребенка. Аминь.
Аминь.
Поэтому я вас вдохновляю на то, чтобы вы видели эти духовные вещи, понимали их и действовали, исходя из них. Итак, мы говорили о том, что если мы хотим идти до края земли, то нам нужно прежде всего построить отношения с Богом. Второе, нам нужно построить отношения друг с другом, быть единомысленными, быть одним сердцем, единодушными друг с другом. И третье, нам нужно свидетельствовать, чтобы проповедовать Евангелие. Сложно завоевать весь мир через на своей семье, на своем случае. Если ты его подпишешь и никого не будешь пускать, и будешь сидеть на нем 10, 12, 15 лет, то от этого Царство Божие может быть и не вырастет. Но если ты благословишь твой стул кому-то другому и пойдешь куда-то проповедовать Евангелие, то там, возможно, начнется пробуждение. Поэтому Бог призвал нас не для того, чтобы пробирать комитет, а для того, чтобы мы шли вперед и достигали Евангелия. Но касательно этого я тоже хочу несколько вещей сказать. Знаете, мы видим вот в нашей церкви такую практику и такую стратегию развития, что, знаете, я вам один пример покажу. Даже тебя попрошу помочь мне. Знаете, на кого хотите себя почувствовать в роли человека, кому вы на улице проповедуете Евангелие? Хотите почувствовать? Давай. Ты вот представь, ты вот на улице идешь человек. Это просто информация, которую вот я с интернета скачал, я как бы, в нее даже не вникал, просто первый вопрос задал, потом выдал, я вам его сейчас покажу. Вот мы встретились там. Привет, пока. Внутренний привет. Как дела? Все хорошо. Слушай, знаешь, что хочу тебе сказать?
Магнитная индукция может быть определенная как отношение максимального механического момента силы, действующих на лампу с током, помещенную в однородное поле, произведение силы тока в размере на ее площадь. Ты понял? Понял. Вот. А ты не понял, давайте я тебе поясню. Чтобы ты лучше понял, я тебе расскажу. Магнитная индукция – это векторная величина, являющаяся силой силовой характеристикой магнитного поля. Его действие на заряженной частице в данном точке пространства определяется, с какой силой на заряд, действующий с какой-то скоростью. Ну ты понял все? Почти. Ну знай одно. Эйнштейн любит тебя. Вот мы очень часто похожи на этих людей. И слава Богу, что мы вообще попали в Ирландию. Мы очень часто это будет именно так. Мы загружаем вещами, которые для них вообще не знакомы. Они их не понимают. И у них такой стопор. Они не понимают, о чем мы говорим. Поэтому мы, в нашей церкви, хотим сделать все гораздо проще. Мы говорим, пойдемте к нашим друзьям, к нашим знакомым. Ну зачем нам просто ловить людей, у них свои дела, там, они идут куда-то, по своим делам мы их хватаем, и там, тебе нужно покаяться или что-то такое. Придите, возьмите тортик, возьмите печенье, попейте с ним кофе, пообщайтесь. Если у вас дети, пригласите их детей к себе, сходите куда-нибудь, там, в кино, в цирк, проведите с ними время. И в простом общении, потихонечку, шаг за шагом, научить их пути Божьему. Они просто будут видеть вашу любовь, ваши отношения, вашу страсть по Богу. И это уже их зажжет. Они тогда будут привлекаться. Поэтому то же самое, в принципе, этому уже можно научить, этой магнитной индукции человека. Но просто ему нужно время, чтобы в это вникнуть, понять. И когда он будет проводить с нами время, мы уже говорили о том, что как сегодня происходит. Вот один христианин, у него 15 неверующих людей. И он с ним встречается раз в месяц. Он ему что-то распроповедует, ушел. И христианин весь измотанный, потому что он за каждого пытается нести вот эту ответственность, время проповедует. А для неверующего это просто какая-то вспышка непонятная. Он идет, свои проблемы, свои трудности, тут что-то вспыхнуло. Он даже не понял, что и он дальше пошел. Но если он, наоборот, мы возьмем одного неверующего и поместим его в дружбу с тремя, с пятью людьми, которые уже знают Бога, тогда он попадет в эту атмосферу любви, принятия, познания Бога. Вот в этом мудрость, в этом стратегия нашего Евангелия, которое мы несем людям. Хватит их просто, просто вот пичкой какими-то такими легкими фразами, какими-то минутными, сиюминутными какими-то вот вещами. Пускай в этом будет глубина отношений. Если вы проповедуете человеку, ну проведите с ним время. Не один раз в полгода, в принципе, какое-то время. Пускай он в том почетке приедет, да? Помолитесь с ним, пообщайтесь, выслушайте его. Если вы встретили какого-то историка, который вообще увлекается этой историей, расскажите ему об истории. Если вы встретили какого-то человека, который увлекается какими-то космическими вещами, расскажите ему об этом. В Библии все это есть, и в христианстве все это есть. Если у него просто проблемы в семье, ну расскажите ему, как выйти из этих проблем с Богом. Помолитесь за его семью. Понимаете, да, что-то?
Да.
Все гораздо проще, нужно быть просто адекватным.
Просто любить.
Аминь. Да, и просто любить. Прежде чем говорить человеку, послушай его. Человек, не умеющий слушать, а только говорящий, это не мудрый человек. А лишь тот, кто хочет выказать свой ум или отсутствие его. Послушав его, ты услышишь его ценности. Послушав человека, ты поймешь, чем он живет. И тогда ты сможешь ему сказать на его языке Евангелие. Ты сможешь ему сказать Евангелие на его языке. Аминь. Еще одну тему, которую понять не буду уже. В следующий раз. Аминь. Давайте помолимся. Три вещи сегодня мы говорили с вами. О том, что если вы хотите служить Богу, вам нужно построить отношения с Ним, вам нужно построить отношения единодушия с церковью, с людьми, которые вас окружают. И вам нужно свидетельствовать, но свидетельствовать об Иисусе Христе в мудрости.
Аминь.
Просто в понимании простых человеческих каких-то взаимодействий.
Аминь.
Аминь.
Дорогой Отец, сегодня приходим к Тебе в молитве и поклоняемся Тебе. Мы хотим, чтобы Твое Царствие оно распространялось по всей земле. И каждый человек, он увидел Твою славу, он увидел Твою красоту, он уразумел Твой путь. Бог наш, благослови нас, дай нам мудрость, дай нам правильные сердца, просто наполни нас. Аллилуйя, великий, чудный, славный Бог.
Мы просто хотим познавать Тебя, хотим любить Тебя, хотим прожить эту жизнь достойно. Мы хотим также быть благословением для ближних, для тех людей, которые нас окружают. И мы хотим также нести свет Евангелия каждому человеку. Мы хотим, чтобы они познавали Тебя. Потому что в этом все для человека. Великий Бог наш. Аминь. Аминь. Я хочу спросить, у нас есть люди, которые первый раз к нам пришли. Может быть, сегодня вот половину не поняли. Может быть, для вас это было что-то подобие магнитной индукции. Но ваше сердце трепетало, ваше сердце стучало, и оно говорило, что да, да, что-то есть в этом. Может быть, я не понимаю всего, о чем говорит этот человек, но я хочу быть с Богом, я хочу Его познать. Я прошу тебя, если ты хочешь построить отношения с Богом, если ты хочешь узнать Бога, подними руку свою, пожалуйста. Если ты хочешь примириться с Богом, если, знаете, есть такое понятие, как первая молитва или молитва каящего грешника. Наши отношения с Богом начинаются с покаяния, потому что все мы согрешили. Нет ни одного человека, который безгрешен. Но если ты еще не спасен, если ты не знаешь Бога, и ты сомневаешься, после смерти пойдешь ты на небо или в ад, то это для тебя сейчас. Я еще раз призову тебя, если ты хочешь, подними свою руку, мы будем молиться. Это простая молитва, ничего особенного в этом нет. Хорошо? Нету, да, таких? Слава Богу за то, что все спасены, все верующие. И сейчас у нас время для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы провести время вместе. Но давайте прежде я вас благословлю. А, подойти к Жене. Кто едет на шашлык? Да? Да. После собрания вы подойдите к Жене. Сейчас. Да благословит тебя Господь. И сохранит. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь.
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 Аминь. Слава Богу. Еще.